Возвращение. Евреи продолжали вести относительно беззаботную жизнь в Вавилоне. После смерти Навуходоносора в 561 году до нашей эры жизнь евреев стала еще лучше. Новый царь Мардук-Аплаидин, именуемый в Библии дьяволом Мердохом, освободил Иехонию, изгнанного царя Иудеи, пробывшего 36 лет в не очень тягостном для него заключении. Евреи, видимо, надеялись, что это событие станет предвестником возрождения Иуды. Но были ли такие намерения у Мардука или подталкивали ли его к этому, мы никогда не узнаем. Через 2 года его убили, и наступил период анархии, продолжавшийся до 555 года до нашей эры, когда царем стал Набонид, священник не из рода Навуходоносора. Набонид был ученым и хранителем древностей и завещал свое дело сыну Валтасару. Однако после смерти Навуходоносора империя халдеев быстро увидала, и на горизонте появился новый завоеватель. Это был Кир, правитель племен, называемых персами. В 559 году до нашей эры он провозгласил себя правителем громадных территорий, лежащих к северу и востоку от Халдеи, и основал Персидскую империю. В 546 году до нашей эры он распространил свое влияние на Запад, на Малую Азию, и стало ясно, что положил он глаз и на саму долину Тигра-Ефрата, богатейший, наиболее развитый регион с самой древней культурой на Земле. Более того, ничто не могло его остановить, поскольку халдейское царство было в полном расстройстве. Евреи, жившие в изгнании, или, по крайней мере, те из них, кто грезил мессианством, впали в состояние экстатического возбуждения. Видимо, скорое исчезновение того проблеска надежды, который возник при Мардуке, настроило их против халдеи. А может быть, они решили, что, встав на сторону персов, они получат поддержку победителя, и Кир из чувства благодарности вернет их в Иуду. Во всяком случае, они так и сделали, и их позицию выразил один пророк, оказавшийся выдающимся поэтом, но навсегда оставшийся безымянным. Его сочинение приписали жившему примерно на 2 века раньше пророку Исаии, чтобы им больше верили, и эти тексты появляются в книге Исаии с 40 главы. Если предыдущие главы касаются периода правления Синахириба, то в последующих главах вдруг возникает Кир. Поэтому пророка, который жил позднее, называют вторым Исаией. Второй Исаия приветствовал приход Кира и одновременно предложил новый взгляд на Яхве. Яхве больше не был просто богом евреев и единственным, которому они могли поклоняться. Он не был даже просто величайшим богом во Вселенной. Он был единственным богом в мире и единственным, кому имело смысл поклоняться любому человеку. Яхве стал одинаково богом евреев и неевреев. Согласно такому взгляду на вещи, вся история была частью замысла Божьего. Если Иерусалим и его храм оказались разрушенными, то это деяние Бога, а Навуходоносор был орудием в его руках. Когда придет время восстановить Иерусалим и храм, это тоже будет деяние Бога, и орудием его станет Кир. Второй Исаии пишет, что Бог воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. Второй Исаия, глава 41, стих 2. Второй Исаия даже не постеснялся дать Киру мессианский титул, потому что он провозглашает: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру: я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы». Второй Исаия, глава 45, стих 1. Именно со вторым Исаией пришел настоящий монотеизм – вера в определенное божественное существо как в единого и единственного Бога в мире. Так истинный монотеизм стал еще одним великим нововведением, которое дали миру народы из западной части плодородного полумесяца. Расчеты изгнанников оправдались. В 538 году до нашей эры Кир со своими персами вторгся в Халдею, и она почти сразу развалилась. Кир разрешил евреям вернуться в Иуду и заново построить храм. Однако дарованное им возвращение подразумевало чисто религиозный смысл. Ни слова не было сказано о восстановлении иудейского царства. И сразу же группа евреев отправилась в путь к тому месту, где некогда стоял Иерусалим. Во всяком случае, в ней были представители всех евреев из долины Тигра-Ефрата. Многие, возможно, большинство, еще не решились расстаться с устроенной и безбедной жизнью ради приключения, целью которого было обживать разоренную землю. Многие помогали возвращавшимся деньгами и товарами, но сами оставались на месте. Фактически они и их потомки сохраняли процветающую еврейскую общину в долине Тигра-Ефрата в течение 15 столетий. Первую группу евреев, возвращавшихся в Иерусалим, возглавил некто, названный в Библии Шешобацаром и князем Иудиным. Некоторые называют его сыном Иехонии. Иехонию свергли и отправили в изгнание в 597 году до нашей эры, но тогда ему могло быть только 18 лет. Умер он примерно в 560 году до нашей эры. Вполне возможно, что сын Иехонии был жив до 538 года до нашей эры, но если и так, то в лучшем случае он был довольно пожилым человеком. Шешобацар, очевидно, наблюдал за закладкой фундамента нового храма, чтобы построить его точно на месте старого, а затем исчезает из рассказа. Может быть, он умер. Его место занял Зорувавель, которого принято считать племянником Шешобацара и внуком Иехонии, а следовательно потомком в 20-м колене Давида. Зорувавелем был Иешуа, Иисус, сын иерусалимского первосвященника, служившего в храме в момент его разрушения. Сообща они построили на месте старого храма алтарь, где можно было совершать жертвоприношения. Таким образом, была обеспечена преемственность. Зорувавель представлял род Давида, светскую власть, уходящую корнями в непрерванную ветвь самого Давида. Иешуа представлял церковную власть, происходящую из непрерванного рода Задока, первосвященника при царе Соломоне, когда был построен первый храм. Однако можно предположить, что была одна загвоздка. Восстановление храма не могло происходить в вакууме. В представлении евреев, живших в вавилонском изгнании, Иуда осталась необитаемой и опустошенной, но все было, конечно, не так. Там остались жить простые люди, которых никуда не выселяли, и большинство из них были яхвистами. Когда вернулись изгнанники, эти яхвисты очень хотели, чтобы им позволили участвовать в восстановлении святыни, но их раздельное существование длилось полвека, и ни одна сторона не понимала другую. Бывшие изгнанники исповедовали ныне яхвизм с оттенками вавилонских представлений и догматов Иезекииля, короче говоря, иудаизм. Оставшиеся на этой земле яхвисты, которых они называли самаритянами, были для них попросту еретиками, которые исповедовали испорченную форму истинной религии. Когда самаритяне предложили свою помощь в строительстве храма, евреи ужаснулись и не захотели иметь с ними ничего общего. Самаритян это здорово оскорбило, и вскоре они поняли, что возвратившиеся из изгнания евреи привнесли в их яхвизм всякого рода чужеродные дополнения, и именно они являются еретиками. В результате евреи и самаритяне становятся злейшими врагами и остаются ими на века. Они так никогда и не примирились. И не только самаритяне. Существовали еще восточные, южные и западные соседи Иуды, которые не забыли древнюю вражду, существовавшую с тех пор, как Давид подчинил их всех себе. Восточнее реки Иордан и Мертвого моря находились Аммон и Моав, усматривавшие в планах восстановления храма лишь рецидив еврейского империализма. На западе на это враждебно взирали города филистимлян, переживавшие период расцвета. Ныне они контролировали все побережье южнее Яффы, объединившись и сделав своей столицей город Ашдод. Кроме того, во времена Халдейской империи арабское племя, называвшее себя Набатеями, пыталось распространить свое влияние на север с бесплодного полуострова, туда, где когда-то существовал Эдом. Они основали свою столицу в Петре, в 60 милях от Красного моря, и добились там процветания благодаря тому, что она стояла на пересечении важных торговых путей. Теснимые Набатеями эдомитяне тоже шли на север, в Иуду, которая после разрушения Иерусалима и изгнания богатых не могла им сопротивляться. Поэтому в южной части Иуды образовался новый Эдом, и этот новый Эдом более известен под названием, данным ему позднее греками, Идумея. Начался период интриг, о котором у нас имеется лишь смутное представление, поскольку библейский рассказ неясен. Прямое использование военной силы было, разумеется, невозможно, так как все эти земли находились в равной степени под контролем Персии. Единственное, что можно было, так это пытаться повлиять на персидского губернатора или обратиться через его голову к персидскому царю. На какое-то время враги евреев в этом преуспели, и евреи могли винить только себя за свой чрезмерный энтузиазм. Виноваты два пророка тех времен – Агей и Захария. Оба хотели поскорее построить храм и провозгласили Зарававеля мессией, то есть царем из рода Давидова, который будет править возрожденной Иудой. Но это было равнозначно мятежу. Персы могли проявлять терпимость к религии, но не собирались спокойно взирать на становление независимого государства. По-видимому, недруги евреев донесли персам об их мессианских претензиях, и Зарававель исчез. По крайней мере, в Библии он больше не упоминается. Наверное, персы его убрали, а может, казнили. Это была первая и последняя попытка вернуть династию Давида на трон. Больше эта династия не появляется на исторической сцене, хотя и продолжает фигурировать в мессианских устремлениях. Однако после ухода Зарававеля положение евреев упрочилось. В 521 году до нашей эры на трон Персидской империи взошел новый царь Дарий I. Он позволил продолжить строительство храма, и в 516 году до нашей эры, через 22 года после первоначального разрушения Кира и через 70 лет после разрушения храма Навуходоносором, на его месте появилось новое сооружение, обычно называемое вторым храмом.